Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, руководитель и организатор группы «Добрый десант» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы доброволец со стажем.
Да, я начинал еще в православной среде доброволить, в православном служении милосердия, просто при храме. Много лет участвовал в каких-то мероприятиях, во всех движухах, которые происходили в тех приходах, куда я ходил. И, соответственно, православное служение милосердия. Я искал свою нишу, что называется, искал, где мне интереснее. Это такой нормальный вариант для добровольцев, которые приходят в какую-то организацию, где много направлений, ищут себя. Если не находят, соответственно, можешь найти другое направление, потому что человек, который познал вкус добровольчества, он, как правило, не может без этого. Это какой-то определенный драйв.
5 декабря у нас День добровольца в России. И дает ли это вам, добровольцам, какие-то ощущения, может, преференции, может быть, какое-то понимание того, что ваша деятельность значима, или априори добровольцу не обязательно, чтобы признавали, значит, значимость его деятельности, он просто по зову сердца идет и что-то делает, кому-то помогает, и это уже для него самое важное.
Тут очень двояко, потому что иногда нужно для определенных ходов деятельности признание государства, каких-то местных органов для того, чтобы успешнее что-то осуществлять при поддержке государства, администрации города, района и так далее. Вот все, что связано с экологическим направлением, это очень важно. В социальной деятельности, я думаю, тоже, потому что когда есть поддержка государства, каких-то проектов, может быть, государство в чем-то поможет, либо деньгами, либо помещением. Поэтому вообще без поддержки это было бы странно, потому что мы стараемся и для людей, и для того же самого государства. Когда наша деятельность направлена на благо, нужно, чтобы нас признавали, нас поддерживали именно в плане того, чтобы какой-то, скажу, наверное, такую фразу, административный ресурс какой-то был, к которому можно обратиться, там, обратиться в администрацию, попросить о помощи. Без поддержки это невозможно.
Все-таки такое тимуровское отношение к делам вот этим добровольным. Что-то сделал, но никто даже не знает, кто это сделал. Тоже имеет место все-таки вот в нынешнем добровольческом движении? Или сейчас это уже система, она практически государственная, она очень-очень такая мощная, и вот эти вот все тайные добрые дела даже и невозможно?
Я тут всегда рассказываю одну историю. Несколько раз сталкивался с тем, что кто-то говорит: а зачем вы про это рассказываете? Там, особенно в православной среде, это же не скромно, все должно твориться в тайне. Тут можно, конечно, вспомнить примеры монахов, которые делали что-то доброе, делают добро и бросают в воду. Но когда в очередной раз я столкнулся с тем, что была публикация ВКонтакте об одном мероприятии в православном служении милосердия, и написали про это в комментариях, я серьезно задумался. Действительно, может быть, это все не скромно про это рассказывать, может быть, все надо творить в тайне, чтобы знали только те, кому помогли, и тот, кто помог. И буквально там через пару дней я увидел по каналу «Союз» отец Евгений Попеченко, тогда он вел «Читаем Евангелие» или «Православный календарь», какую-то из этих передач, толковал притчу Христа, что зажегшая свечу, ее не ставят под спудом, под кроватью, ее ставят на высокий подсвечник, чтобы она светила всем доме. И там же пример приводится про высокую гору, свет с которой освещает весь город. И тут у меня конкретное озарение произошло, что если мы не будем про наши дела рассказывать, во-первых, люди не узнают вот этот пример, что можно делать добрые дела, кому-то помогать. Вот этот пример их не восхитит, так же, как, в общем-то, и меня, потому что я пришел в добровольчество, потому что смотрел на чей-то другой пример. Меня вдохновляли эти люди, и я тоже пришел эти добрые дела делать. И так я поменял отношения, я стал самым активным публицистом в тех делах, которые я делал. Я всегда собирал фотографии, либо сам фотографировал, писал эти тексты, и сейчас продолжаю это делать. В каждом сообществе, в котором волонтерю, движение добровольцев быстрого реагирования, я более полугода был самым главным в социальных сетях, где я писал эти тексты и собирал фотографии, отовсюду их доставал, классифицировал, раскладывал и сопровождал текстом, что вот было такое-то мероприятие, то-то мы делали, присоединяйтесь к нам. Без этого просто люди бы не пришли. Очень многие люди узнали об этом из наших социальных сетей. Поэтому рассказывать про это необходимо, просто чтобы вдохновлять других присоединяться и подражать вот этим добрым делам. Единственное, если брать, конечно, Евангелие, то там говорится, что люди должны хвалить не вас, а Христа. Но, тем не менее, Христос действует через нас. Что бы мы такого ни делали, я верующий человек, я понимаю, что Христос действует через меня, когда я что-то такое делаю. Если копнуть дальше, то я понимаю, что я действую совместно с Богом, со Христом. Апостол Павел много пишет о соработничестве. Вот про это соработничество, там понятно, что в неверующей аудитории такими терминами я не апеллирую, хотя однажды в какой-то группе опять же пошли вопросы про нескромность рассказов, и я привел этот пример, что вы, может быть, не верите, но вот в Священном Писании вот про это говорится, и о том, что нужно рассказывать про добрые дела, чтобы людям этот свет тоже приходил. Там даже не вполне неверующие люди поставили лайк, что типа они согласны, что надо про это рассказывать.
Ну, безусловно, я согласна. Тут у нас вот были 2 ковидных года. Ну, вот можно как бы и рассказывать, и в то же время где-то умолчать. Потому что, вот, например, когда у меня дочь после смерти наших близких людей, 2 близких от ковида, сказала, я иду в красную зону, я говорю, ну, может, хватит уже, может, хотя бы ты уже остановишься. Это был разгар. Ну, поняла, что бесполезно, я ничего не добьюсь, и помолясь, там епископ Пантелеймон их благословил на это дело, подумала, что все будет, наверное, хорошо. Но ни одной фотографии в СИЗе из этой зоны ничего у Киры никогда не появлялось в ленте ВКонтакте, то есть она никогда не публиковала вот это вот. То есть где-то, может быть, да, вот если ты презентуешь всю эту деятельность, то да, конечно, наверное, надо. А вот в основном ребята, да, кто этим занимается, добровольческой деятельностью, они не сильно себя рекламируют. Ну, вот если говорить о личном вкладе. Также вот у нас, помню, давным-давно был у меня Евгений Ганеев, который еще с 2014 года начинал ездить на Донбасс, и у него вся семья такая, и дочка там помогала, и все. И вот он сейчас тоже, но я нигде не видела в его словах, в его интервью, что я уже 8 лет этим занимаюсь. Он нигде даже не сказал об этом. Хотя я помню, что он у меня в эфире был 8 лет назад. И он все это время занимается этой деятельностью. Просто вот слезы на глазах, какие люди удивительные встречаются. Наверное, тоже на твоем пути тоже много таких людей, которые даже, может быть, и не упоминают в разговорах и в своих соцсетях о том, чем они занимаются.
Безусловно, но я для себя понял, что одна из задач, которая передо мной стоит, об этом рассказывать. У каждого есть свое служение. Я понял, что помимо, собственно, выполнения тех действий, которые я делал на том или ином добровольческом поприще, я еще должен об этом рассказать, чтобы другие люди тоже пришли, потому что добровольцев на большинстве направлений всегда не хватает. А добровольцы, они на твои добровольцы, они приходят раз-два на акцию, там какие-то планы поменялись, какие-то моменты, мероприятия, что-то важное, и людей нет. А почему? Потому что их никто не позвал. И в этом есть своя проблема. Или там какое-то мероприятие, и приходят люди с каких-то студенческих объединений по разнарядке, не по призванию. Есть такие моменты. И немножко неловко становится, а где же люди, которые это делают по призванию, по велению сердца. Потому что сказано, пусть там некоторые из тех людей, которые пришли по разнарядке, они в глубине души почувствовали в себе призыв, там еще раз пришли, еще раз, но у многих этого не будет. Сказано по команде, пришел, сделал, ушел. Поэтому я для себя вижу именно в служении, в рассказе. Пусть я немножко почеславлюсь, да, сам, лично. Пусть я там в себе это придушу или не придушу это ощущение, но, тем не менее, это поможет людям вокруг меня узнать об этом, узнать о том, что есть такое направление, что есть люди, которые этим занимаются, не часто, что есть такая проблема, которую нужно решать, и чтобы ее решить, нужны люди. Придите, помогите. Вот такая ситуация. И в экологическом направлении это очень хорошо проявляется. В социальном тоже, потому что православное служение милосердия тоже состоит. Понятно, что есть штатные сотрудники, есть много добровольцев, которые вырастают, перестают этим заниматься, а приходят ли новые? На всех ли направлениях хватает людей? Вот здесь я сильно сомневаюсь. На моей памяти я видел только один добровольческий центр, это на Крылова, где мне один раз сказали, что сегодня люди не нужны. Это вот дом добровольца, где в том числе занимаются гуманитаркой сейчас активно. Там действительно помогают несколько организаций, и людей хватает, в том числе мужчин хватает. Вот для меня было удивительно увидеть место, где хватает не просто добровольцев, а именно мужских рук. Там много таскать, сортировать. Обычно всегда людей не хватает.
А есть, наверное, все равно у тех, кто приходит по зову сердца, некий интерес. Но этот интерес объективный и очень такой хороший, что именно здесь они встретят родные души, может быть, родного человека. Здесь они найдут друзей, с которыми на многие годы завяжутся самые хорошие отношения и которых действительно можно в любой момент позвать на помощь. Люди чувствуют ведь, где лучше искать таких людей, не по ночным клубам. И, наверное, вот за годы добровольчества у тебя тоже сформировались какие-то связи, какие-то добрые отношения, и для тебя это тоже, наверное, оказалось каким-то важным, если не судьбоносным.
Безусловно, я знакомился с новыми людьми. С некоторыми из них мы какие-то проекты начинали, какие-то новые для себя вещи открывали. Просто общались по-дружески, и это очень важно. Однажды я на сайте службы милосердия даже прочитал такую историю. Там девушка, которая страдала от разрыва отношений, ее кто-то позвал на добровольческое мероприятие, она в это втянулась и забыла об этих проблемах.
То есть залечить раны тоже можно?
Когда ты сконцентрирован не на себе, это часто помогает в таких вещах. Понятно, что нельзя совсем забрасывать свою жизнь, но есть проблема, когда лучше заняться чем-то другим. Это даже святые отцы советовали, что чем себя гнобить, пойди лучше что-нибудь доброе сделай. Это как раз тот случай. Понятно, что есть какие-то проблемы, которые лучше в первую очередь решить, прежде чем идти куда-то доброволить. Ну, вот такие вещи лечить добровольчеством – самое то.
А ты был уже в добровольческом движении, когда президент заинтересовался и встречался с волонтерами, общался с ними, и говорил, и год волонтера объявили, или это было немножко раньше?
Я эту передачу, большую конференцию с участием президента смотрел, если не ошибаюсь, прошлой зимой. Ну, буквально несколько месяцев назад была такая передача, где разные волонтеры выступали, рассказывали про свои проекты. Это я смотрел. На самом деле, буквально в сентябре был экологический форум на Камчатке, в том числе с участием президента, и обсуждались в том числе открытие проекта «Экоинспекция», про который я рассказывал на одной из прошлых встреч, как раз и обсуждался в том числе с президентом вопрос о расширении полномочий экоинспекторов. То есть то, что у нас люди, которые находятся у власти, интересуются этими вопросами, это замечательно. Там есть разные, конечно, моменты. Например, пытались ввести какой-то законопроект о волонтерах, какие-то паспорта волонтеров, еще что-то. Некоторые из этих проектов выглядели странновато. Напротив, были идеи, как сделать жизнь волонтеров проще, что это не просто какие-то люди необязательные пришли, что-то поделали, как получилось, ушли, а что именно дать возможность этим людям в волонтерской деятельности возможность сделать качественно дело, наделить их ресурсами, помещением и так далее. Вот такие инициативы со стороны государства можно только поддерживать. Тут, конечно, нужно это все пропускать через голову, что из этого хорошо, а что, наоборот, приводит волонтерство в какую-то такую слишком структурную единицу, что помешает им. Все-таки волонтер – это человек, не привязанный к какой-то системе. Это человек, который по воле сердца пришел. И какое-то закрепощение тут тоже проводить не надо.
Но система какая-то нужна.
Эту систему обеспечивает, как правило, волонтерская организация, которая является держателем, собственником вот того проекта, в рамках которого работают волонтеры. Единственное, там есть, например, моменты, что, допустим, если добровольческое мероприятие длится от 4 часов и более, например, по закону обязательно положено питание волонтерам. Вот подобные инициативы, подобные законопроекты, они важны, потому что человек, который пришел по доброй воле, почему бы не организовать правильно их работу, чтобы им было и безопасно, и комфортно. Не так, что бесплатная рабочая сила, давайте их поэксплуатируем. Такого, конечно, тоже не должно быть, и в определенном смысле государство может какие-то законопроекты направлять на то, чтобы волонтеров не воспринимали как такую вот рабскую силу, чтобы это было отношение к гражданам, которые своей доброй волей решили сделать мир лучше.
А какие вот притчи или цитаты из Евангелия подходят вот к этой деятельности?
Помимо фразы про свечу на подсвечнике и города на вершине горы, на самом деле про добрые дела в Священном Писании сказано достаточно много. Вера без дел мертва, да, опять же, это вот эти вот вещи поймет только верующий человек, но тем не менее. Во что мы верим, какие у нас в сердце убеждения, что позволяет нам это делать. У меня на самом деле есть подборка любимых цитат, я всегда ее собираю, публикую из разных источников, понятно, художественная литература, кино, мультфильмы, все, что меня вдохновляет по жизни. Есть, например, диалог из «Властелина колец» Толкина. Там, где Фродо задает вопрос Гэндальфу по поводу того, что он избран на такую миссию уничтожить кольцо всевласти. Я, конечно, хочу, чтобы оно было уничтожено. Но разве такие подвиги мне по силам? Почему я? Почему именно мне это досталось? Мы знаем, что Толкин был христианином, и в свои произведения он вложил очень много вот этих размышлений о смысле жизни, предназначении, роли Божьего промысла. Хотя он это все завуалировано, но это прям чувствуется человеку, который мыслит в христианской парадигме, это все очень явно. И Гэндальф Фродо отвечает фразой, что «А какие тебе нужны ответы? Что ты не за доблесть избран? Нет, не за доблесть. Нет ни силы в тебе, ни мудрости. Однако же избран ты, а значит, придется тебе стать сильным, мудрым и доблестным». И вот тут можно вспомнить Евангелие от Иоанна. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». И вот мне кажется, это связано и с добровольчеством тоже. Или можно вспомнить притчу о добром самаритянине. В этой притче есть несколько слоев, как и во всем Евангелии, в каждой притче можно найти буквальный смысл, можно найти богословский смысл, можно найти там высший смысл о Царстве Божьем. Ну, вот такой самый простой пример, что иудей был избит разбойниками, оказался израненный на обочине дороги. А вот этот самаритянин, который... Самаритяне и иудеи были идеологическими врагами, считали друг друга язычниками и отступниками. В принципе, всех устраивало, но они не общались. И вот этот самаритянин видит этого израненного человека, жалеет его, подбирает, омывает его раны, приводит в гостиницу и дает еще денег хозяину гостиницы, что ты за ним присмотри, я обратно пойду, если ты поиздержишься, больше денег потратишь на содержание этого человека, чем я тебе сейчас дал, я тебе еще воздам. Это же тоже разговор о добрых делах и о намерениях. Он бы, может, и хотел как-то не помочь, да, но вот он в нем вот эта вот Божья искра есть, чтобы взять и вот этого человека, которого он, может быть, считал врагом, но тем не менее, вот в этой ситуации, как часто говорят, на войне раненый уже не враг, к ним другое отношение. Вот такая же ситуация. Понятно, что там в богословском смысле самаритянин – это на самом деле Христос, который подбирает и человека, израненного грехами. Но вот на первоначальном смысле это вот именно вот такая ситуация, которая на самом деле могла произойти. Если мы еще вспомним обстоятельства ситуации, что когда этот иудей израненный лежал на обочине, мимо проходили иудейский священник, еще там кто-то, и никто ему не помог, а помог ему совершенно чужой человек, который спокойно, с чистой совестью, как бы мы сказали, может быть, и мог бы пройти, но он не прошел, потому что в нем вот эта Божья искра есть. Доброволец – это вот такой человек, который что-то делает и для людей, и для Бога. Насколько он верит – другой вопрос. Но мы-то понимаем, что внутри каждого человека вот это добро, оно заложено.
Вот по мере того, как мы по капле выдавливаем из себя раба общества потребления, раба индивидуализма, и возвращаемся к истокам, к корням, к нашему менталитету, к нашей духовности. Вот этот переход ты чувствуешь, вот когда больше молодежи уже склоняются к добру, переходят на светлую сторону?
В том и дело, что волонтерская среда – это выборка людей, которые собрались в одном месте с этими убеждениями. Может быть, они собрались со всего города. Может быть, их абсолютное меньшинство. Тут, наверное, такой плюс, что мы приходим туда, и вот вы говорите, найти волонтерство, мы находим единомышленников. Тут, может быть, я живу в такой враждебной среде, я прихожу в волонтерское сообщество, где есть люди, которые хотят делать добро, я к ним присоединяюсь, мне с ними хорошо, потому что они делают добро. Потому что в моей обычной среде общения, может быть, этого нет. Поэтому на статистику становится больше, не становится больше. Я так озвучить не смогу. Тут скорее, что вот эта вот небольшая общность людей, она, опять же, возьмем Евангелие, все разговоры про малую закваску, которая заквасила все тесто, небольшая команда волонтеров, опять же, не утаивая свой свет, а рассказывая о нем людям, способна заквасить довольно большое общество, показывая то добро, которое все могут делать, что-то изменить к лучшему. Там, если опять же, в экологическую деятельность вернуться, рассказать людям, что нельзя безответственно относиться к отдыху на природе, сжечь костер и разбрасывать мусор. И детям это рассказать, да, там очень много мы эти беседы проводим в школах, и если дети сейчас это запомнят, они, во-первых, сами не будут так поступать, и еще родителям расскажут. Мы идем к взрослым, мы идем в администрации районов и городов, рассказываем, что есть проблема, что ее надо, с ней надо бороться, чтобы наш город стал лучше и красивее. Тут мы действуем как таким немножко административным ресурсом, мы пишем обращение, на которое нам обязаны эти обращения обработать, и что-то сделать. Допустим, администрация района прибирает свалку. Она, может быть, годами не занималась этой работой, но когда в районе появляется группа волонтеров и начинает методично выдавать по 20-25 обращений в месяц на тему этих свалок, и администрация вынуждена поработать и сделать район чище, во-первых, они и сами начинают это замечать, как-то прорабатывать этот вопрос. У меня так было, что мы начали вырабатывать какое-то совместное решение, какую-то систему продумывать, работы по району совместной. Я написал письмо в администрацию другого района. Простейший вопрос. Я общественный инспектор. Я у вас не нашел службу, которая занимается обработкой этих обращений квартальных инспекторов. В одном из районов у нас нет, потому что это новый район академический. И меня пригласили на встречу, и руководитель района мне объяснил, что он готов сотрудничать с волонтерами. Вот так это происходит, вот так это все меняется. Малая закваска сквасит все тесто, и так это происходит во всем. Это совершенно евангельские вещи. Я смело и непринужденно вкладываю их в те ситуации, где вроде бы никаким Евангелием, никакой церковью и не пахнет, потому что все эти вещи, они изначально существуют как механизм в мире. Просто нужно это все активировать. Господь в нас заложил эту способность менять мир к лучшему. Надо просто начать это делать.
Как проведет этот день, День добровольца, 5 декабря, организатор группы «Добрый десант» Шамиль Зарипов, и что он пожелает всем добровольцам России?
Ну, понятно, что большую часть дня я проведу на работе, на своей обычной работе. Но вечером у нас будет небольшая встреча, посвященная Дню добровольца, где мы будем обсуждать и наши проекты, и награждать активных волонтеров в наших организациях. И, соответственно, расскажем еще раз об этих всех проектах и будем транслировать эту информацию, в том числе в социальных сетях, чтобы больше людей охватить вот этим вот добрым огнем, чтобы изменить мир к лучшему. Я бы хотел пожелать добровольцам нашей страны не оставлять своих проектов, своих добрых начинаний. Порой это сложно. На моих глазах очень много проектов закрылось по разным причинам, в том числе потому, что люди приуныли, и тяжело, и некоторым просто не захотелось что-либо делать, потому что, ну, зачастую какие-то, может быть, не совсем альтруистичные побуждения двигали этими людьми. Тогда как есть организации, где люди хотят продолжать что-то делать, потому что в них осталось рвение сделать этот мир лучше, несмотря ни на что. Я опять вспомнил Толкина и «Властелина колец». Я на самом деле не помню, есть ли этот конкретный диалог в книге, но в фильме он точно есть. Как бы ни было сложно и кажется, что лучше уже не будет, мы продолжаем бороться. Почему? Потому что в мире есть добро, и за него стоит сражаться. Вот это как раз об этом речь. То есть помните, что в мире есть добро, что вы проводники этого добра, и за это добро стоит сражаться. Если даже кажется, что обстоятельства вокруг сильнее, наши добрые проекты направлены на то, чтобы как раз сделать этот мир лучше, даже в такой ситуации. Сейчас, как говорил один наш волонтер, что-то делаешь, и ситуация меняется. Поэтому желаю не оставлять добрых дел, не оставлять свои проекты, продолжать, развивать, и все получится.
Спаси, Господи, Шамиль, с праздником.
С праздником вас.